Здравствуйте, это «Полка», проект о самых важных русских книгах, и в студии наши редакторы Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. Сегодня мы хотим поговорить о чувстве, которое, по нашим эмпирическим наблюдениям, довольно часто охватывает читателей, сталкивающихся с русской классической литературой. Нет, конечно, мы и лояльные читатели «Полки» не испытывают по отношению к ней ничего, кроме восторга, но, к сожалению, приходится признать, что мы вокруг себя видели немало людей, у которых как-то гаснет огонь в глазах при словах «Толстой» и Тургенев, которые чувствуют, что эти тексты невероятно скучные, давнишние и не имеющие отношения к их реальной жизни, которые как-то не научились испытывать удовольствие от русской классики или это удовольствие потеряли на самых ранних стадиях жизни, которые в разговоре об условном Толстом и Тургеневом чаще всего употребляют слово «пыльный». Вот про эту пыльность русской классики, про ощущение скуки, которое охватывает некоторых, скажем так, ее читателей, мы хотели бы сегодня поговорить. У меня сразу есть гипотеза, довольно простая и понятная гипотеза, откуда это ощущение возникает. Конечно же, мы не сталкиваемся с условным Толстым и Тургеневым как с чистым листом, как с чем-то абсолютно нам неизвестным. У нас по отношению к этим текстам уже с самого раннего детства сформированы какие-то ожидания. И интерфейс, который их формирует, он достаточно, ну, как бы сказали современные веб-разработчики, достаточно недружелюбный. Что такое классика? Как мы с ней сталкиваемся впервые в жизни? Это бесконечное собрание сочинений, которые стоят на книжной полке. Они действительно пыльные. И они еще очень большие. Они самим своим видом тебе говорят, что у тебя не хватит жизни, терпения и времени, чтобы их прочитать. Это какие-нибудь телепередачи, где обязательно горит свеча, играет виолончель, на экране появляются такие написанные пушкинским почерком буквы, и хорошо поставленный актерский голос читает что-то беспредельно заунывное. Это, в конце концов, школа, которая тоже формирует какое-то очень специальное и неестественное отношение к этим текстам. Начнем с того, что вообще-то ни один из великих русских романов, которые изучаются в школе, не был написан для подростков. Толстой упал бы в обморок, если бы узнал, что когда-то все жители России в 16 лет должны будут целиком прочитать «Войну и мир». Или притвориться, что они целиком прочитали «Войну и мир», что чаще всего случается. Конечно же, это тексты, которые отстоят от нас уже на значительное время, и это чувствуется. В них фигурируют разные непонятные слова. Облучок, зипун, фельдфебель. Ты совершенно не понимаешь, что это такое, должен сквозь это продираться, не имея никакого опыта знакомства с этими словами и с понятиями, которые они обозначают в реальной жизни. В конце концов, сама методика преподавания, она исходит из того, что в этих книгах должен содержаться прежде всего какой-то моральный урок. Ты должен, прочитав Пушкина, Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова, сделать какой-то вывод о том, как дальше вести себя в жизни. И этот вывод единственно правильный. И этот вывод должен быть сделан из обстоятельств, которые тоже, в общем, мягко говоря, от жизни современного школьника беспредельно далеки. Даже переписка Татьяны с Онегиным, конечно, была бы невозможна в таком виде, если бы у них был телеграм. Что же говорить о жизни помещичьей, дворянской, светской и всякой другой?
Вы говорите как бы про ограничения, с одной стороны, фактологические, про фельдфебели и зипунов, про реалии, незнакомые современному читателю, а с другой стороны, про ограничения возрастные. Но, мне кажется, бог с ними, дело же не только в этом. Есть гораздо более очевидная дистанция, которая нас разделяет, она такая историческая, и она состоит не в том, что мы не знаем слова «фельдфебель», а в том, что писатели писали эти книжки, адресуясь к своему современнику, рассчитывая на его определенный способ чтения. И тут я вспомню, как и делаю три раза в день по любому поводу статью замечательного Григория Дашевского о том, как читать современную поэзию, но там есть мысли, которые абсолютно универсально применимы к любому опыту чтения. В частности, там Дашевский пишет о том, что читатель, например, Горация, видя в тексте, например, образ корабля, плывущего через бурное море, почему-то знал, понимал интуитивно, что перед ним размышления о судьбах государства, допустим. А читатель романтической поэзии, читая пейзажную зарисовку, почему-то понимал, что это размышление о состоянии его души, человеческой души. Это нигде не было написано в предисловии. Дорогой читатель, перед тобой длинное описание осеннего леса. Имей в виду, что мы имеем в виду унылое состояние человека на пороге старости, допустим. Нет, это как-то само собой разумелось. Этот способ чтения, он присущ каждой эпохе, он разный. И, например, мы теперь не читаем книги таким образом, каким их читал тургеневский читатель, допустим. Поэтому, скажем, нам довольно трудно вынести пейзажные зарисовки. Мы не понимаем, зачем они.
Или, наоборот, понимаем, но нам кажется это слишком утомительным, такой параллелизм прямой. Типа листья леса опадают, и наш герой тоже стареет и теряет свою жизненную хватку.
При этом интересно, что в школе, возвращаясь к школе, нам, как правило, предлагают способ чтения, который характерен не для тургеневского человека, не для тургеневской девушки и не для человека сегодняшнего времени, а для некоторого абстрактного исследователя литературы советских времен. Да, в это очень много зашито как бы такого советского взгляда на вещи и советской же методики, в которой литература – это что-то вроде математики, где есть задачи, есть вопросы, и на каждый вопрос есть один правильный ответ. И, собственно, сущность этого курса заключается в том, чтобы эти ответы выучить и вовремя воспроизвести.
Но это дело не только в советском. На самом деле, любая школьная схоластика еще, наверное, средневековых времен, она упиралась в то, что ученику нужно выучить как правильно, и даже не задумываться о том, что за этой правильностью скрывается. То есть, в принципе, любое семинарское образование, если мы почитаем какого-нибудь Помиловского, да, мы его знаем, что в русской семинарии, в русской бурсе точно так же закон Божий преподавали как основу материализма уже в советских вузах. Надо было просто знать от сих до сих, в противном случае розги. Да, у меня есть очень хороший пример из совершенно нерусского произведения, из блестящего сатирического романа Витольда Гамбровича «Фердидурка», где описывается урок литературы в польской школе, что примечательно, он описывается, как сказал бы Шкловский, со странением, потому что в эту школу внезапно на роль ученика попадает взрослый человек, который вынужден мимикрировать под школьников, и вот что он видит. Вот они проходят польского поэта Юлиуша Словацкого, и учитель говорит им: «Лентяи, неучи, я ведь добром вам говорю, вбейте это хорошенько в свои головы. Итак, я еще раз повторю, господа, великий поэт Юлиуш Словацкий, великий поэт, возлюбим Юлиуша Словацкого и восхитимся его стихами, ибо он был великим поэтом. Запишите тему домашнего сочинения, почему в стихах великого поэта Юлиуша Словацкого живет бессмертная красота, которая вызывает восторг». Тут один ученик нервно завертелся и заныл: «А если я вовсе не восхищаюсь? Вовсе не восхищаюсь. Неинтересно мне. Не могу прочесть больше двух строф. Да неинтересно мне это. Господи, спаси. Как это восхищает, когда меня не восхищает?» Этим наивным признанием учитель чуть не подавился. «Тише, Бога ради!» – цыкнул. «Я ставлю Галкевичу кол. Он хочет меня погубить. Галкевич, видимо, и сам не понимает, что он такое сказал». «Галкевич, но я не могу понять. Не могу понять, как это не восхищает, если не восхищает». «Преподаватель, как это может Галкевич не восхищать, если я тысячу раз объяснял Галкевичу, что его восхищает». Дальше идут препирательства. Преподаватель вспоминает, что у него есть жена и ребенок. «Ты хоть ребенка пожалел бы, не подлежит сомнению, Галкевич, что великая поэзия должна вас восхищать. Великая поэзия, будучи великой и будучи поэзией, не может не восхищать нас, а стало быть, она захватывает. Галкевич, а я не могу, и никто не может, о боже!» И так далее. Это длится там еще добрых пару страниц, и весь урок проходит в этих препирательствах вокруг полнейшей пустоты.
Ну да, схоластический метод предполагает, что ты должен воспроизвести какие-то чувства или восторг перед текстом, абсолютно не понимая, что этот восторг должно вызывать, и уж тем более ничего не чувствуя. Равно как и прочие правильные ответы на знание или понимание этого текста.
Но при этом, да, вот этот несчастный Галкевич транслирует действительно довольно частый ответ на эту схоластику: «Мне просто скучно». Да, и в итоге сдача, например, экзаменов сводится к советскому анекдоту: «Мы делаем вид, да, что мы работаем, а они делают вид, что они нам платят». То есть в итоге получается диалог глухих, когда единственным интересом здесь становится, чтобы все это поскорее закончилось. А поскольку романы еще и очень длинные, мы встреваем в какие-то садистические отношения, и непонятно, по крайней мере, школьнику, как из этого круга вырваться.
Слушайте, ну а давайте, пожалуйста, все же не будем притворяться и делать вид, что вот это школьникам скучно, а мы абсолютно от каждой буквы, от каждой строчки золотого корпуса русской классики испытываем какой-то экстатический восторг. Наверняка же и у нас есть книги, которые нам не интересны, которые нам не близки и в какой-то степени, может быть, даже противны.
Конечно, например, меня всю жизнь с детства меня бесит «Доктор Живаго».
Так.
И он бесит меня именно тем...
Coming out.
И именно потому, да, что он мне довольно близок. Ну, скажем так, он и написан довольно недавно, сравнительно с другими упоминавшимися сегодня образцами русской классики. Это роман, реакция на который, читательская реакция, была в каком-то смысле запрограммирована внелитературными обстоятельствами. Понятно, кем был Пастернак, о чем там шла речь и так далее. И мне как раз всю жизнь бесила его интерпретация. Довольно серьезные проблемы, которые он там поднимает, а именно проблема отношения интеллигенции с властью или с народом, или с вот этой вот стихией насилия, которая почитает себя прогрессивным. Так ли это, мы не знаем. Выкупает ли, в принципе, прогресс, любой прогресс насилия такого масштаба. Это все вопрос довольно вечный в русской классике. И, как мне кажется, Пастернак решает его совершенно несимпатичным мне способом.
Соглашательским.
Соглашательским, да. Причем, надо сказать, заговорив об этом, я подумала, что в целом его рефлексия была не только его рефлексией. Ее разделяли очень многие его современники, гораздо более мне близкие. И Мандельштам писал про шинель красноармейской складки, и Бабель, безусловно восхищался насилием в какой-то мере, одновременно испытывая более сложные чувства. Но почему-то, вот в случае Мандельштама или Бабеля, это выглядит каким-то более, что ли, искренним метанием.
Потому что это продолжалось недолго и очень плохо закончилось.
Да, относительное благополучие Пастернака и его, ну и какие-то, может быть, действительно внелитературные вещи, вроде, я не знаю, разговора со Сталином о Мандельштаме, они повлияли таким образом на мое восприятие тоже.
Правда, и здесь все закончилось плохо, травлей после Нобелевской премии и преждевременной смертью.
Нет, никто не говорит,
смертью,
что
да?
я ни в коем случае не хочу обвинять Пастернака ни в лицемерии, ни в каком-то там намеренном прагматическом, что ли, соглашательстве. Такого нет. Я реагирую все-таки на текст, как читатель. Он кажется мне слишком рассудочным. Мне кажется, что он хочет, чтобы у него сошлись условия задачки как раз. И меня он совершенно не устраивает в этом отношении.
У других доктор Живаго опять-таки бесит из-за того, что там все именно чудесным образом сходится, из-за постоянных совпадений и случайных встреч, которые как бы маскируют не очень большую опытность в составлении прозаических сюжетов.
Еще там удивительная Лара, конечно, к которой Пастернак относится, как ваш этот преподаватель из Фердидурки, как бы Лару нужно любить и ею восхищаться просто потому, что она прекрасная. Я вот из романа совершенно не в состоянии ее как-то увидеть и почувствовать. Там постулируется ее невероятная красота и обаяние, но, простите, может быть, это у меня отбиты какие-то рецепторы, но почувствовать их из текста или увидеть их в тексте я не могу.
А если не Живаго?
Я, например, помню, когда перечитывала уже во взрослом возрасте «Братьев Карамазовых» Достоевского, была неприятно удивлена тем, сколько же много там рассуждений.
Так.
Об идеях, о том...
Вы говорите так, как будто это что-то плохое.
Мне вот в русской литературе как раз и смущает чрезмерная идеологичность ее, то есть она вся заражена этими идеями. Ощущение, что писателям зачастую интересны не люди, их живые какие-то человеческие истории, а абстракции, которыми они ловко управляются.
Заметь, что эта проблема рефлексируется непосредственно в «Братьях Карамазовых», где написано о гимназисте, которому можно дать карту звездного неба, он к утру вернет ее выправленной.
Мне зачастую еще не хватает способности, вернее, ощущения, что автор способен иронизировать над своими героями, особенно над собой, как над автором. Когда все происходящее в тексте подается чересчур серьезно. Я будто бы сразу оказываюсь в фильме Вуди Аллена «Любовь и смерть», в котором он пародирует русские романы. Помните этот прекрасный монолог, который прям хочется зачитать, и он как будет символизировать вообще всю эту утомленность и пыльность. Наташа, любить значит страдать. Чтобы не страдать, надо не любить. Но тогда будешь страдать от того, что не любишь. Поэтому любить значит страдать, но не любить тоже значит страдать. А страдать значит страдать. Чтобы быть счастливым, надо любить. Значит, надо страдать. Но страдание делает человека несчастным. Поэтому, чтобы быть несчастным, надо любить. Или любить, чтобы страдать. Или страдать от избытка счастья. Жалко, что ты со мной не записываешь.
Мне кажется, что Достоевский как раз из тех писателей, которых трудно обвинить именно в отсутствии острой сюжетности. Наоборот, например, роман «Подросток», который как раз я могу признаться, что не слишком сильно люблю, страдает от того, что сюжет там излишне перекручен, и Достоевский очень увлекается вот всей этой бульварно-денежной стороной, и в какой-то момент это вступает в странную такую химическую реакцию с его морализаторством и психологической глубиной. В отличие от «Преступления и наказания», где этот баланс, по-моему, соблюден безупречно.
Мне кажется, что и Левина претензия, и Полина претензия к Достоевскому, они на самом деле одной природы. То есть вы как бы говорите, что там, например, слишком много сконструированных вот рассуждений или что там неправдоподобно закрученный сюжет, как будто вы исходите из того, что перед вами реалистический роман. Как будто действительно нам сказали это в школе, и мы поверили. А почему вдруг? Если мы читаем роман Кафки «Замок» или «Процесс», мы не предъявляем претензию в том, что у него там слишком много рассуждений, допустим, да? Мы понимаем, потому что нам это как бы ожидание реализма у Кафки не навязано, а у Достоевского почему-то да, хотя я не вижу оснований для этого.
Но с другой стороны, у Достоевского есть, например, например, «Бобок», да, который вещь действительно нереалистическая. Ну и опять-таки, действительно, в «Братьях Карамазовых» появляется черт, как такой явный элемент фантастики, и сразу мы вот какого-то сугубого реализма а-ля «Бедные люди» уходим.
Ну, представь себе «Братьев Карамазовых» как просто четыре мысленных конструкта в голове одного человека. В принципе, мне кажется, что вот этот закономерный способ их рассматривать.
Это хороший способ переписать «Братьев Карамазовых» сегодня.
Я еще хотел бы сказать, что это заунывность и мрачность, свойственная Достоевскому, не только Достоевскому, она вдруг воспринимается совсем иначе, если отойти в культурном смысле на определенную дистанцию. Мы все-таки очень залипаем, что ли, в этом материале и редко когда способны посмотреть на него как на нечто совсем странное, новое, чуждое и так далее. Я этим летом читал совершенно восхитивший меня роман такого британского в прошлом музыкального журналиста, ныне писателя Дэвида Киннона под названием «This is Memorial Palace», где он описывает такую дико модную постпанк-сцену в маленьком шотландском городке в начале 80-х, и вот там все одеваются в черное, устраивают какие-то перформансы, снимают любительское порно, дико богемный образ жизни, слушают Джона Колтрейна и читают Сартра, Кафку и русские романы. Русские романы прямо по списку полки. И для них это просто какая-то правда о мрачной и трагической стороне жизни, которую британская культура как бы от них скрывает.
Ну, это хороший пример именно потому, что эти самые англичане способны посмотреть на русскую классику, что называется, голыми глазами. Мне кажется, что это могло быть бы рецептом и для нас, изучающих русскую классику и русские каноны, впервые на нее глядящих. Да, пример, который я могу привести даже из собственного опыта, это роман «Что делать», который, когда я его впервые читал в каком-то достаточно нежном возрасте, показался мне первоклассной юмористикой. Я думал, что это ужасно смешно написано, и что, в общем, все ситуации от, значит, метания между двумя мужьями и мещанской семьи Верочки до лежания на гвоздях, это все страшно смешно. И уже все дальнейшие социальные импликации и перепахивание лично Ленина – это то, что для меня было превходящим обстоятельством и позволило посмотреть на роман опять уже под другим углом. И поэтому, может быть, имело бы смысл смотреть на все эти классические романы, на «Гусар», на «Зипуны», на «Фельдфебелей» и на «Лежание на гвоздях», как на своего рода фэнтези, да, как на своего рода вымышленный мир, который для нас открывается с совершенно неожиданной стороны, и только потом мы это соотносим уже с нашей историей и с нашей культурой. То есть мы, если посмотрим на эти романы как инопланетяне или как на романы инопланетян, может остаться тут нам и станет по-настоящему интересно их читать.
Как может отметить лояльный слушатель нашего подкаста, роман «Что делать» стал вообще богатой школой жизни для редакторов полки, как «Свадьба товарища Полянского».
Я обещал вернуться к Тургеневу и должен сказать, что недавняя попытка как-то перечитать «Записки охотника» привела меня в совершеннейшее уныние. Точнее, вернула мне то уныние, с которым я когда-то пытался погрузиться в этот текст. И виною тому, конечно, описание природы. Это еще один пункт обвинения в отношении русской классики, который часто приходится слышать. Ну, невозможно, невыносимо. Все вот эти проселки, чащобы, гать, да-да-да-да-да. Вот это вот дуновение ветерка и шевеление травинки, которое размазывается на десятки страниц.
Вальшнап порхнул.
И вот я в смысле этого вальшнапа, я чувствую себя каким-то марксистом или каким-то марксистским или феминистским критиком. Потому что мне кажется, что вот это многостраничное описание вальшнапа связано исключительно с тем социальным, что ли, положением автора, в которое мне сейчас, всем нам сейчас абсолютно невозможно попасть. Точно так же, как феминисты обвиняют мертвых белых мужчин в то, что они смотрят на все через призму мейлгейзинга, такого мужского вожделеющего взгляда и объективации, точно так же мне кажется, что Тургенев смотрит на вальшнапа глазами праздного помещика, у которого... ну, как бы, все мое, и мы отсюда родом, и при этом эта природа не является для него источником, что ли, пропитания. Она ему ни зачем не нужна. Он может к ней испытывать неутилитарные интересы. У него достаточно времени для того, чтобы бродить кругами вокруг вальшнапа на протяжении 10 страниц.
А с другой стороны, писатели-деревенщики тоже с удовольствием продолжают эту традицию, хотя их-то тяжело заподозрить в каком-то...
аристократическом происхождении. Да, 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 да. Но это страшно интересно, то, что вы говорите, потому что получается, что эскапическая сила русской литературы... возможность ухода, значит, в русскую деревню или на охоту, которая как раз могла бы, наоборот, оторвать вас от свинцовой мерзости жизни, перестала работать. То есть довольно часто милорда глупого, да, каких-то приключения дворян, приключения там, как в лагере сочинялся наследник из Калькутты, все это было возможность перенестись в совершенно иной мир и немножечко как раз отдохнуть.
Да, но это мир чуть более авантюрный, чуть более захватывающий, чем в тот, в котором ты живешь. Что захватывающего в шевелении травинки?
Ну, я могу сказать, например... книги Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», которая, в общем-то, не утратила актуальности, я бы сказала, ее набор идей, которые там содержатся, и даже жизненных всяких наблюдений, он очень даже применим к сегодняшнему дню, но никому в голову не придет сейчас прибегнуть к «Путешествию Радищева» как вот к тексту...
энциклопедии русской жизни.
Который поможет нам сориентироваться в нашей современной жизни. Хотя, например, вот Андрей Лошак снимает фильм с тем же названием. То есть понятно, что вот эта вот книжка на пороге сознания маячит всегда. А когда речь заходит о злоупотреблениях и зверствах русской жизни.
Да-да, и сам способ понять Россию — проехать по пути между двумя ее столицами и посмотреть, что там в промежутке.
Но для меня как раз этот текст обладает огромной скопической вот этой силой и утешительной, потому что он невероятно написан. Он написан языком, который, он кажется невероятным просто за счет исторической дистанции. Понятно, что он сильно устарел уже ко времени Пушкина, который назвал слог Радищева варварским. С другой стороны, этот слог странен из-за попыток Радищева вот сконструировать новый язык политической какой-то публицистики. Но в любом случае эти слова, положим, я по роду своих занятий знаю множество всяких реалий и слов, поэтому мне не встает проблема понимания все-таки, когда у него церковно-славянская лексика или какие-то странные реалии. Но, тем не менее, это русский язык, вроде как и тот же, но другой, и он позволяет мне деавтоматизироваться, читать и думать, деконструируя вот способ, которым я читаю и думаю, потому что мы, что греха таить, все читаем, думаем и в первую очередь пишем очень часто такими крупными блоками, не словами, а предложениями, большими конструкциями. И чтобы как-то вот свой мыслительный процесс освежить, очень полезно разобрать этот язык снова на составляющие. Сделать это можно, например, за счет странности старого языка.
Да, и предельный пример — это, вот, например, Андрей Платонов, да, которого мы тоже читаем, именно продираясь, лавируя между непонятными нам употреблениями знакомых, казалось бы, слов, и таким образом мы как бы в какой-то момент постигаем, что это некий антидзен языковой.
Уж у него там непонятного. Странно, да.
Нет, нам непонятно, почему именно эти слова стоят именно в таких сочетаниях. Вот именно ту самую синтагматику, о которой ты говоришь, именно готовые блоки и конструкции, он разламывает.
Это правда, да.
В принципе, то же самое, но немножко на другом уровне делает и Саша Соколов. Да? То есть я читаю и что Платонова, и что Соколова именно для того, чтобы попасть в это состояние потока языкового, а не ради каких-то, конечно...
Ну вот смотри-ка, значит, тут нет претензий уже, что вам не нравятся их мыслительные конструкции или их сюжетные повороты. Наше
удовольствие... Проблема в Тургеневе, я боюсь, что. Да, потому что, когда мы читаем сцену охоты у того же Толстого, у нас не возникает мысли, что это какой-то барчук, зажравшийся, значит, гонит какого-то зайца. Нам интересно это читать.
Нет-нет, я всегда склонен считать, что проблема во мне, проблема не в Тургеневе. Дело не в тебе, дело во мне.
Тургенев просто душнило.
Я подозреваю, что и влезть в вот это состояние Паустовского и Пришвина, которые, никак уж не помещики, не крепостники, не бездельники, в их описаниях природы мне тоже бывает сложно. Может быть, потому что вообще сложно представить себе сейчас, вот такую концентрацию на каких-то природных пейзажах и ландшафтах. Ты все равно знаешь, что у тебя в кармане лежит телефон, и в нем уже 15 сообщений в Телеграме.
Вот, у меня есть гипотеза сразу, что вас это так раздражает, потому что они описывают потерянный рай, в который вам уже не вернуться, и вы завидуете, на самом деле, не их аристократизму, а тому, что у них еще были деревья, мещера там у Паустовского, кладовая солнца у Пришвина, и Тургенев по гатям охотился с собаками.
А не только мусорные полигоны.
Да.
А меня вот наравне с описанием природы утомляет еще и длинное обстоятельное описание персонажей. Когда писатель вводит нового персонажа, он дает такой развернутый абзац про то, как он одевается, как он ходит. И то есть понятно, что зачастую это необходимые нам данные, но...
У нее был низкий лоб и глубоко посаженные глаза.
У меня есть великий пример из Тургенева, если хотите, я его найду. Это описание героини Елены в романе «Накануне», который я в свое время даже специально выкладывал в социальную сеть с вопросом, складывается ли у вас при чтении этого некий цельный портрет. Ей недавно минул 20-й год. Росту она была высокого, лицо имело бледное и смуглое. Большие черные глаза под круглыми бровями, окруженные крошечными веснушками, лоб и нос совершенно прямые, сжатый рот и довольно острый подбородок. Ее темно-русая коса спускалась низко на тонкую шею. Во всем ее существе, в выражении лица, внимательном и немного пугливом, в ясном, но изменчивом взоре, в улыбке, как будто напряженной, в голосе, тихом и неровном, было что-то нервическое, электрическое, что-то порывистое и торопливое. Словом, что-то такое, что не могло всем нравиться, а что даже отталкивало иных. Дальше описываются ее руки, ноги. Она ходила быстро, почти стремительно, немного наклоняясь вперед.
Похоже на составление фоторобота.
Да, похоже на составление фоторобота. И больше того, вот у меня лично никогда не складывался некий, что называется, consistent, некоторый гармонический портрет. С другой стороны, как только я выложил это без подписи Тургенева в социальную сеть, мне написали, как только я прочел первые строки, я подумал, что вы невероятно талантливы, но потом все стало ясно, что гений Тургенева не скроешь.
Ну вот, наверное, в наших предыдущих рассуждениях и кроется секрет, откуда возникает это ощущение пыльности и как от него избавиться. Возможно, оно возникает как раз из-за наших неправильных или завышенных ожиданий, от того, что нас приучают к тому, что все это про реальную, так называемую, действительную жизнь, и все это мы можем примерить на себя. А если перестать относиться к этому как к источнику правил поведения или жизненных уроков, как вы, Варя, верно заметили, начать читать это как фэнтези или как романы из жизни инопланетян, то сразу все складывается. Да, это бесконечно далекие от нас люди. И вместе с этим бесконечно близкие. Так же, как инопланетяне в романах про инопланетян, в каких-нибудь марсианских хрониках, все равно мы эти фантастические коллизии так или иначе можем на себя примерить. И еще одна вещь, которая с классикой не то что примеряет, а наоборот погружает в эти радостные, восторженные ощущения, это попытка прочитать ее как просто такой словесный флоу, как слова, сцепленные именно в таком порядке, которые погружают тебя в какие-то незнакомые тебе состояния ума. Немножко пелевинская такая мысль, но действительно, читая Пушкина и, может быть, даже еще не понимая, о чем идет речь, как это часто бывает в детстве, мы так или иначе оказываемся в каком-то чуть более странном, чуть более удивительном, не похожем на наш обыденный мыслительном умственном мире. И путешествие по этим мирам, не выходя из комнаты, что может быть интересней? С вами был подкаст проекта «Полка». Здесь редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. Читайте наши статьи о самых важных русских книгах на сайте polka.academy и слушайте нас на всех платформах, где вам удобно. До новых встреч!